Печатные источники в генеалогической информации. Так звучит следующая тема по изучению родословия. Здесь мы сможем разобраться в сотнях существующих печатных изданиях, содержащих генеалогическую информацию. Об этом нам расскажет Каримова Анастасия Евгеньевна, библиотекарь отдела краеведческой литературы библиотеки Белинского.
Сегодня мы поговорим о печатных источниках в генеалогии. Наша задача сегодня заключается в том, чтобы среди множества существующих печатных источников выбрать, найти, показать самые демократичные, которые касаются наибольшего количества людей. Речь пойдет о сотнях изданий, поэтому для первого знакомства ограничим их круг периодом с начала XIX века, когда в России начала формироваться система массовых источников такого рода, и до конца XX века, когда она практически перестала существовать. Наиболее логичным будет построить такое изложение информации по тому, что нам уже известно об интересующем нам родственнике. И начнем мы с источников дореволюционного периода. Итак, если нам известно, где человек жил, хотя бы примерно, то удобнее всего начинать поиск с губернских или областных памятных книжек. Официальные памятные книжки – это универсальные справочные издания. Они сообщают сведения о губернии на определенный период. В Российской империи выходили с 1840 по 1917 годы включительно. В некоторых губерниях начали выходить несколько позже, но тем не менее по всем губерниям их найти можно за тот или иной период. Еще одна возможность поиска от места жительства связана со списками избирателей в Государственную Думу, губернские и уездные земские собрания или городские думы. Такие списки публиковались за несколько месяцев до выборов в губернских ведомостях, но иногда и отдельными брошюрами. В них включались все люди, которые имеют право участвовать в выборах. На тот момент участвовать в выборах имели право мужчины от 25 лет, обладающие имуществом в соответствии с установленным цензом. При этом они не должны были находиться на действительной службе, не должны были состоять под судом и следствием и не должны были быть студентами. Поэтому в эти списки проходили только люди, соответствующие всем критериям. И также в этих списках можно найти информацию о возрасте и краткие сведения об имуществе человека. Также нам может быть известно о том, где человек служил. Наиболее крупный источник сведений о лицах, которые состояли на государственной службе, это общероссийский адрес-календарь. Он выходил под разными названиями со второй половины XVIII века по начало XX. В нем помещены списки чинов всех ведомств. Систематизировались они по двум частям. В первой части по ведомствам, во второй части по губерниям и областям. Состав сведений, которые там приводились, минимален, но важно то, что появляются возможности с помощью именных указателей установить чин, место службы и должность, чтобы перейти к более информативным ведомственным и местным источникам. Во-вторых, благодаря регулярности и непрерывности издания, там можно проследить за службой человека. Можно хотя бы примерно определить даты жизни, то есть родился не позднее или умер не ранее, имея в виду, что в государственную службу можно было поступить только с 21 года. Нужно также учитывать, что российский адрес-календарь не берет в расчет мелких служащих, например, учителей начальных учебных заведений. А губернские и областные списки чинов отличаются от общероссийского тем, что туда входили практически все служащие, даже самые мелкие, но не образуют длинных рядов изданий. Поэтому сказать, какие именно нужно будет смотреть, достаточно сложно. Также мы можем знать о человеке профессию, по которой он занимался. Печатных изданий, которые обеспечивают именно такой вход для разных профессий, достаточно. Из наиболее хорошо представленных профессий ими обеспечены медики и педагоги. Медики полно представлены в российском медицинском списке. Он выходил с начала 19 века по начало 20 века. Материалы о педагогах опубликованы в нескольких типах изданий. Если нет точных данных о месте службы, можно воспользоваться памятными книжками учебных округов или списками лиц, состоявших в них на службе, с подробными списками всех преподавателей. Состав сведений в них примерно одинаковый. Должность, чин, знаки отличия, денежное содержание, вероисповедание, образование, с какой даты в службе и ведомстве, в настоящем чине и должности, а также последняя награда и даты ее получения. А если мы знаем, в каком именно учебном заведении преподавал человек, можно также продолжить поиск по юбилейным изданиям или очеркам истории этого учебного заведения. И с высокой степенью вероятности найти там, кроме уже упомянутого набора сведений, информацию из неофициальных источников. Например, о причинах оставления службы и дальнейшей судьбе. Если мы знаем, какая была собственность у нашего родственника, то можно искать информацию о владельцах промышленных предприятий в источниках по купечеству. Хотя иногда бывают и другие сословия представлены. В этом случае поиск удобнее начинать со сведений о самих принадлежавших им предприятиях. Например, в справочниках Орлова, хотя в них учтены только производства с годовым оборотом от 1000 рублей. Но стоит учитывать, что это не очень высокий порог отбора. Среди включенных в него много небольших заведений с двумя рабочими. Кроме того, собственностью мог быть, например, дом в том или ином городе. Тогда имеет смысл смотреть справочники, которые рассказывают о статистике города. По Екатеринбургу такой справочник был составлен на 1889 год. И там перечислены все домовладельцы, которые на тот момент были в нашем городе. Кроме того, мы можем знать место захоронения нашего предка. Тогда имеет смысл смотреть некрополи. Как правило, в них составляется перечень надгробных надписей на памятниках. Такие надписи обычно включают фамилию, имя, отчество, даты жизни, нередко указания на профессию, сословную принадлежность, чин. Иногда встречаются целые эпитафии, сообщающие о достоинствах умершего или обстоятельствах его смерти. Издания такие весьма многочисленны. Их более половины тысячи изданий на данный момент учтено на русских и иностранных языках. И тем не менее, они могут оказаться очень полезными при изучении как дореволюционного периода, так и советского. Такие некрополи тоже постепенно входят в оборот. С источниками печатными по дореволюционному периоду мы более или менее разобрались, и можно переходить к источникам раннего советского периода. Итак, снова, если мы знаем о месте жительства интересующего нас человека, то стоит смотреть городские адресные книги. Они выходили с начала 20-х годов до середины 30-х годов. В них печатались списки постоянных жителей по фамилиям с указанием рода занятий или места службы, а врачей еще и особым списком по районам и адресам. Кроме того, если мы знаем службу человека, где он служил, то можно посмотреть список начальствующего состава военно-морских сил рабоче-крестьянской Красной Армии. Вопреки названию, они содержали сведения об очень широком круге служащих на флоте специалистов, в том числе медиков, летчиков, инженеров, техников, ветеринаров. Однако по другим ведомствам таких списков не было, только по флоту. Если мы знаем профессию человека, то можно смотреть списки медицинских врачей СССР. Правда, в отличие от дореволюционных, туда вошли только именно доктора. Соответственно, отсутствуют фельдшеры, ветеринары, фармацевты, провизоры. Кроме того, были опубликованы несколько серий справочников у научных работников Москвы, Ленинграда и других регионов страны. Если мы знаем, в каких исторических событиях человек участвовал, то у нас тоже появляется возможность найти о нем информацию. В середине 20-х годов появляется целая группа справочников по содержанию, связанных с событиями российской истории. Поскольку первые годы после революции были периодом гражданской войны, на первое место в этой группе логично поставить список потерь на фронтах войны. В него включено около 50 тысяч имен. Кроме того, очень распространена публикация списков и библиографических справок о людях, которые либо подверглись политическим репрессиям, либо участвовали в Великой Отечественной войне в виде книг памяти. Таких книг достаточно много, и они охватывают большую часть населения нашей страны. Как правило, в них сообщаются довольно-таки краткие биографические сведения, но тем не менее они более или менее выверены, и можно считать, что книги памяти – один из наиболее массовых и достоверных источников для генеалогов по советскому периоду. Что касается профессий после 1930-х годов, можно обратиться к отраслевым энциклопедиям и справочникам, поскольку представлены в них круг лиц, включенных по принципу деятельности в той или иной отрасли, значительно шире, чем в универсальных. Но стоит заметить, что туда вошли все-таки не все люди, занимавшиеся той или иной профессией, но тем не менее выходят крупные справочники, которые рассказывают о известных людях, например, в металлургии или известных инженерах Свердловской области. И таким образом там достаточно широкий круг лиц все-таки представлен. Кроме того, после 1930 года почти каждый город в Советском Союзе имел свою городскую газету, а некоторые имели также газеты заводские. И периодическая печать, содержащая сведения практически обо всех сферах жизни общества, содержала в том числе и биографические данные. Причем в региональных газетах степень подробности изложения и объем включения событий местного характера значительно выше, чем в столичных. И там с высокой долей вероятности также можно найти упоминания о своих родственниках. При этом чем меньше город, в котором газета издавалась, тем выше вероятность встретить там упоминание о том или ином человеке.